Глава 16. Последние дни мира. Английское правительство не бездействовало в ожидании подписания Германо-Советского пакта в Москве. Объявление в Берлине вечером 21 августа о визите Риббентропа в Москву для подписания Германо-Советского пакта привело британский кабинет в движение. На заседании, состоявшемся 22 августа в 15:00, было составлено коммюнике, в котором категорически заявлялось, что Германо-Советский пакт о ненападении никоим образом не повлияет на обязательства в отношении Польши, о которых неоднократно публично заявлялось и которые Англия полна решимости выполнить. Хотя заявление кабинета было сформулировано довольно четко, Чемберлен не хотел, чтобы у Гитлера оставались какие-либо сомнения на этот счет. Когда на заседании кабинета был объявлен перерыв, он написал личное письмо фюреру. Вероятно, в некоторых кругах в Берлине полагают, что после объявления о Германо-Советском соглашении с обязательствами Англии по отношению к Польше уже не следует считаться. Думать так было бы грубейшей ошибкой. Что бы ни лежало в основе Германо-Советского соглашения, это не может повлиять на обязательства Англии по отношению к Польше. Существует мнение, что если бы в 1914 году правительство Его Величества заняло более четкую позицию, то можно было бы избежать большой катастрофы. Что бы ни служило основой для такого утверждения, на этот раз правительство Его Величества не допустит такого недопонимания. В любом случае, оно полно решимости и готово употребить в дело все имеющиеся в его распоряжении силы. Трудно предсказать, чем закончатся военные действия, если они начнутся. Окончательно прояснив позицию правительства, премьер-министр еще раз призвал Гитлера найти мирные пути решения проблем с Польшей и предложил свои услуги в качестве посредника. Письмо Гитлеру привез посол Гендерсон, который прилетел в Берхтесгаден из Берлина около часа дня 23 августа. Письмо повергло диктатора в ярость. «Гитлер был взволнован и не шел ни на какие компромиссы», – писал Гендерсон лорду Галифаксу. Речь его была грубой, в ней содержались выпады против Англии и Польши. Доклад Гендерсона и немецкий меморандум о встрече, последний обнаружен среди трофейных документов, не расходятся в оценках. «Англия», – бушевал Гитлер, – «сама виновата в упрямстве Польши». Так же, как год назад она была виновата в неразумном поведении Чехословакии. Десятки тысяч фольксдойче в Польше подвергаются преследованиям. Имели место 6 случаев кастрации. Это стало для него навязчивой идеей. Он не намерен больше мириться с потерями. Дальнейшие преследования немцев со стороны поляков повлекут за собой немедленные действия. «Я оспаривал каждый пункт», телеграфировал Гендерсон Галифаксу, обращал внимание на то, что его данные не точны, но это вызывало только новые тирады. В конце концов, Гитлер согласился дать письменный ответ премьер-министру через 2 часа, и Гендерсон уехал в Зальцбург, чтобы немного передохнуть. Примечание автора. Вайтзекер, присутствовавший при этой встрече, писал позднее: «Как только дверь за послом закрылась, Гитлер усмехнулся и сказал: Чемберлен не перенесет этого разговора. Его кабинет падет сегодня вечером». Через некоторое время Гитлер вызвал его и вручил ответ. Гендерсон сообщал в Лондон, что в отличие от первой встречи, Гитлер был спокоен и ни разу не повысил голоса. Что он сказал: ему 50 лет, и он предпочитает начать войну сейчас, а не когда ему будет 55 или 60. Мания величия немецкого диктатора, восседающего на вершине пирамиды власти, проступает еще резче в немецком варианте отчета о встрече. После упоминания о том, что он охотнее начнет войну в 50 лет, чем позднее, там написано: «Англия хорошо сделает, если уяснит, что он, как бывший фронтовик, знает войну лучше и будет использовать все возможные средства». Всем, вероятно, понятно, что мировая война 1914-1918 годов не была бы проиграна, если бы канцлером в то время был он. Ответ фюрера Чемберлену состоял из потока лжи и преувеличений, которые он извергал на иностранцев и свой народ с тех пор, как Польша осмелилась противостоять ему. «Германия, — говорил он, — не ищет конфликта с Великобританией. Германия всегда была готова обсудить с Польшей вопрос о Данциге и коридоре на беспримерно великодушных условиях. Но объявление Англии о гарантии Польши воодушевило поляков, и они развязали волну неприкрытого террора против 1,5 миллиона немцев, проживающих в Польше. Такие зверства, по его заявлению, ужасны для жертв, но совершенно невыносимы для такой великой державы, как Германский Рейх. Германия не станет больше этого терпеть. Под конец он отреагировал на уверение премьер-министра, что Англия будет верна обязательствам, данным Польше, и в свою очередь заверил Чемберлена, что это ни в коей мере не повлияет на решимость правительства Рейха стоять на страже интересов Рейха. Если Германия подвергнется нападению со стороны Англии, то она к этому готова. Чем же закончился обмен письмами? Гитлер удостоверился, что Англия вступит в войну, если Германия нападет на Польшу. Премьер-министр получил от Гитлера ответ, что он не придает этому значения. Но, как показали события последующих 8 дней, никто из них не считал, что противник сказал свое окончательное слово. В большей степени это относилось к Гитлеру. Ободренный новостями из Москвы и уверенный в том, что Англия, а вслед за ней и Франция, несмотря на письмо Чемберлена, хорошо подумают перед тем, как реализовать свои обещания Польше, узнав о нейтралитете России, Гитлер вечером 23 августа, когда Гендерсон улетал обратно в Берлин, назначил точную дату и время нападения на Польшу. Суббота, 26 августа, 4:30 утра. Дальнейших распоряжений относительно дня Y и часа X не будет, записал генерал Гальдер в своем дневнике. События должны развиваться автоматически. Но начальник штаба сухопутных войск ошибался. 25 августа произошли два события, которые заставили Гитлера отойти от той пропасти, в которую меньше, чем через 24 часа должна была шагнуть его армия, перейдя границы Польши. Одно из них произошло в Лондоне, другое в Риме. Утром 25 августа Гитлер вернулся в Берлин, чтобы приветствовать возвратившегося из Москвы Риббентропа и выслушать доклад о переговорах с русскими. Тогда же он отправил письмо Муссолини. В письме содержались расплывчатые объяснения, почему он не мог сообщить своему партнеру по оси о переговорах с Советским Союзом. Ему якобы и в голову не приходило, что они так быстро и так далеко продвинутся. Далее он заявлял, что Германо-Советский пакт следует считать величайшим выигрышем для стран оси. Но настоящей причиной, которая побудила Гитлера написать письмо Дуче, было желание предупредить своего союзника, что война с Польшей может начаться в любой момент. Однако точной даты нападения Гитлер ему не сообщил. «Если события примут недопустимый характер, — писал он, — я буду действовать немедленно. В таком случае трудно будет сказать, что произойдет в течение следующего часа». Гитлер не просил помощи со стороны Италии. По итало-германскому договору она подразумевалась автоматически. Он ограничился тем, что выразил надежду на понимание со стороны итальянского союзника. Тем не менее, ответ он хотел получить незамедлительно. Письмо было продиктовано лично Риббентропом, немецкому послу в Риме, и вручено Дуче в 15:20. В тот же день, в 13:30, Гитлер принял в канцелярии посла Гендерсона. В своем намерении уничтожить Польшу фюрер не поколебался. Вместе с тем он гораздо сильнее, чем во время предыдущей встречи с Гендерсоном в Берстесгадене, стремился предпринять последнюю попытку удержать Англию от участия в войне. Как сообщал посол в Лондон, он нашел Гитлера совершенно спокойным. Фюрер говорил серьезно и казался искренним. Несмотря на опыт, который Гендерсон приобрел в течение предыдущих лет, он даже в самый последний момент не разглядел, что скрывалось за искренностью немецкого вождя. Гитлер объяснял, что хочет сделать в направлении Англии такой же серьезный шаг, как и в направлении России. Он не только готов заключить договоры с Англией, гарантирующие существование Британской империи, при любых обстоятельствах, насколько это будет зависеть от Германии, но и готов оказывать помощь, если таковая ей понадобится. Он готов также, добавлял он, согласиться с разумным ограничением вооружений и признать западные границы Рейха незыблемыми. В какой-то момент Гитлер дал волю сентиментальным излияниям, хотя в своем докладе Гендерсон не изобразил их таковыми. Гитлер говорил, что он по натуре художник, а не политик, и как только польский вопрос будет решен, он предпочтет жизнь художника, а не поджигателя войны. Но закончил свою речь диктатор, как записано в отчете, сделанном немцами для Гендерсона, на другой ноте. Фюрер повторил, что он человек очень решительный, и что это его последнее предложение. Если они, английское правительство, отвернут его идеи, то будет война. В течение всей встречи Гитлер неоднократно повторял, что его всеобъемлющее предложение Англии, как он сам его называл, сможет стать предметом обсуждения только при одном условии – после решения германо-польского конфликта. Когда Гендерсон заметил, что Англия не сможет рассматривать его предложение, если оно не будет включать в себя мирного урегулирования вопроса с Польшей, Гитлер ответил: «Если вы считаете это бессмысленным, тогда вообще не передавайте мое предложение». Тем не менее, как только Гендерсон вернулся в посольство, расположенное на Вильгельмштрассе, в двух шагах от канцелярии, его тут же посетил доктор Шмидт, который принес запись беседы с Гитлером, правда, с заметными сокращениями, и послание от него с просьбой посоветовать английскому правительству отнестись к предложению со всей серьезностью. Он даже предлагал Гендерсону самому слетать в Лондон, обещая предоставить для этой цели немецкий самолет. Читатели, вероятно, уже поняли, насколько трудно порой постичь работу воспаленного мозга Гитлера. Его нелепое предложение от 25 августа о гарантии Британской империи было, очевидно, сделано в состоянии какого-то временного умопомрачения. Тем более, что через два дня, когда он обсуждал с Гендерсоном письмо Чемберлена и составлял ответ на него, об этом речь не заходила. Даже учитывая приступы умопомрачения, случавшиеся у диктатора, трудно поверить, что сам он относился всерьез к этому предложению, как пытался внушить английскому послу. К тому же, как могло английское правительство отнестись всерьез к его предложению, если у Чемберлена практически не оставалось на это времени, поскольку немецкие армии должны были обрушиться на Польшу на рассвете следующего дня, ведь день Х никто не отменял. Но предложение, несомненно, было продиктовано серьезными причинами. Гитлер, вероятно, полагал, что Чемберлен, как и Сталин, стремится уберечь свою страну от войны. Сталинский дружественный нейтралитет он купил за два дня до этого, предоставив России полную свободу действий в Восточной Европе от Балтийского до Черного моря. Не сможет ли он купить и невмешательство Англии, пообещав британскому премьер-министру, что Третий Рейх, в отличие от Германии, Гогенцоллернов, никогда не станет угрожать Британской империи? Гитлер не понимал, как не понимал и Сталин, дорого заплативший за это, что у Чемберлена наконец открылись глаза, и что для него господство Германии в Европе и есть самая грозная опасность для Британской империи, как, впрочем, и для России. На протяжении веков, как писал сам Гитлер в «Майн кампф», основой британской внешней политики было стремление не допустить господства какой-либо нации на континенте. В 17:30 Гитлер принимал французского посла. Ничего нового он сказать ему не мог, кроме того, что польские провокации, направленные против Рейха, терпеть дольше невозможно, что он не станет нападать на Францию, но если Франция вступит с ним в конфликт, то он будет воевать с ней до победы. При этом Гитлер встал, давая понять французскому послу, что аудиенция закончена. Но Кулондру было что сказать, и он настоял на том, чтобы ему позволили это сделать. Он дал Гитлеру честное слово старого солдата, что в случае нападения на Польшу Франция будет на стороне Польши со всеми своими силами. «Мне горько думать, — сказал Гитлер, — что придется воевать с вашей страной. Но это от меня не зависит. Передайте это месье Даладье». Все это происходило в 6 вечера 25 августа в Берлине. Напряженность в столице нарастала весь день. После полудня приказом Вильгельмштрассе были запрещены все телеграфные и телефонные сношения с внешним миром. Накануне вечером оставшиеся английские и французские корреспонденты, а также неофициальные лица, поспешно выехали в сторону ближайшей границы. Днем 25 августа стало известно, что Министерство иностранных дел Германии направило телеграммы в свои посольства и консульства в Польше, Англии и Франции с требованием, чтобы все немцы покинули эти страны в кратчайший срок. Записи в моем дневнике, относящиеся к 24-25 августа, передают лихорадочную обстановку в Берлине. Погода стояла теплая и солнечная. Все были до предела напряжены. По всему городу расставлялись зенитные орудия. Над городом то и дело пролетали бомбардировщики в сторону Польши. «Это похоже на войну», – записал я в дневнике вечером 24-го. «Война неизбежна», – записал я на следующий день. Помню, что вечерами 24-го и 25-го немцы, которых мы встречали на Вильгельмштрассе, перешептывались о том, что фюрер дал приказ армии на рассвете вторгнуться в Польшу. Как известно, приказом предписывалось напасть на Польшу в 4:30 утра в субботу 26 августа. До 6 вечера 25-го никакие события, даже заверения английского и французского послов, что Англия и Франция выполнят свои обязательства перед Польшей, не могли поколебать решимости Гитлера начать войну в намеченный срок. Но в 6 вечера или около того были получены новости из Лондона и Рима, которые заставили этого человека с железной волей заколебаться. Из немецких документов и послевоенных показаний сотрудников с Вильгельмштрассе неясно, когда именно Гитлер получил известие из Лондона о том, что официально подписан договор между Англией и Польшей, который превратил одностороннюю гарантию Англии в договор о взаимопомощи. Примечание автора. Вместе с договором был подписан секретный протокол, где в статье 1 указывалось, что европейская держава, способная совершить агрессию, при которой будет оказана помощь, это Германия. Это спасло английское правительство от катастрофы, так как Англии пришлось бы объявить войну Советскому Союзу, когда Красная Армия вступила в Восточную Польшу. В дневнике Гальдера имеются упоминания о том, что в полдень 25 августа на Вильгельмштрассе стали поговаривать, что этот договор будет подписан в течение дня. Начальник генерального штаба пишет, что в полдень у него раздался звонок. Звонили из ОКВ, спрашивали, насколько можно максимально отложить намеченный час нападения. На это он ответил: до 15:00. Документы штаба военно-морских сил свидетельствуют, что известия от Дучи и сообщения об англо-польском договоре поступили в полдень. Но это невозможно. Письмо Муссолини, как свидетельствует немецкая запись, прибыло только в 18:00. О подписании англо-польского пакта Гитлер не мог узнать раньше этого времени, поскольку само подписание состоялось только в 17:35. Через 15 минут после того, как посол Польши в Англии граф Эдвард Рачинский получил по телефону разрешение от Министерства иностранных дел в Варшаве скрепить документ своей подписью. Примечание автора. Германия не переходила на летнее время, как Англия. Таким образом, разницы во времени на один час между Лондоном и Берлином не существовало. Когда бы Гитлер не получил эти сообщения из Лондона, а время 18:00 кажется вполне правдоподобным, оно встревожило его. Его можно было расценивать как ответ Англии на предложение, которое к этому времени уже могло быть передано в Лондон. Это означало, что его попытки купить невмешательство Англии, как он купил невмешательство России, провалились. Доктор Шмидт, находившийся в кабинете Гитлера, когда прибыло сообщение, пишет, что, прочитав его, фюрер в задумчивости сел за стол. Муссолини трусит. Его размышления были очень скоро прерваны новостями из Рима, причем плохими. Согласно показаниям Шмидта, Гитлер весь вечер, не скрывая нетерпения, ждал ответа Дуччи на свое послание. Вскоре после того, как ушел Гендерсон, в 15:00 в канцелярию был вызван Аталика, но он не смог сообщить ничего, кроме того, что ответ еще не получен. К этому времени нервы у Гитлера были уже на пределе. Он послал Риббентропа позвонить Чиано по телефону, но министр иностранных дел не смог дозвониться, и Аталика отпустили не особенно вежливо. Уже в течение нескольких дней Гитлер получал из Рима предупреждение о том, что его партнер по оси может отвернуться от него в момент нападения на Польшу, и эти сведения не были лишены оснований. Не успел Чиано вернуться в Рим после обескураживающих встреч с Гитлером и Риббентропом 11-13 августа, как принялся настраивать дучи против немцев. Его действия не ускользнули от бдительного ока немецкого посольства в Риме. По дневнику фашистского министра иностранных дел можно проследить все успехи и неудачи в его попытках открыть Муссолини глаза и побудить его вовремя отвернуться от Гитлера, который планирует начать войну. Вечером 13 августа, когда Чиано вернулся из Берхтесгадена, он встретился с Дуче, описал ему ход переговоров с Гитлером и стал убеждать его, что немцы не раз предавали и обманывали их и теперь втягивают в авантюру. «Дуче все время меняет взгляды», – записал Чиано в дневнике в тот вечер. «Сначала он соглашается со мной, потом говорит, что честь требует, чтобы он выступил вместе с Германией. В конце концов заявляет, что ему нужна его доля в Хорватии и Далмации. 14 августа я нашел Муссолини обеспокоенным. Я, не колеблясь, настраивал его антигермански, всеми доступными мне средствами. Я говорю о том, что падает его престиж, что он вторая скрипка. Наконец, я показываю ему документы, из которых очевидно вероломство немцев в польском вопросе. В основе союза лежат обещания, которые они теперь отрицают. Мы должны отделаться от них без всяких сомнений, но Муссолини еще колебался. На следующий день Чиано проговорил с Муссолини около 6 часов кряду. 15 августа Дуче убежден, что мы не должны безоглядно следовать за немцами. Тем не менее, ему нужно время, чтобы подготовить разрыв с Германией. Он все более и более убеждается, что западные демократии будут драться. На сей раз это будет война, а наше положение не позволяет нам участвовать в войне. 18 августа разговор с Дуче утром. Настроение у него, как обычно, переменчивое. Он все еще считает, что западные страны все-таки не вступят в войну, и Гитлер ловко провернет дело. А Дуче не хочет, чтобы дело проворачивали без него. Кроме того, он боится гнева Гитлера. Он полагает, что расторжение договора или любой подобный шаг могут привести к тому, что Гитлер на время оставит Польшу и сведет счеты с Италией. Из-за всего этого Дуче крайне обеспокоен и раздражен. 20 августа Дуче сделал полный поворот кругом. Он всеми силами стремится поддерживать Германию в конфликте, который вот-вот начнется. Мы с Муссолини встретились с Аталика. Посол вернулся из Берлина в Рим для консультации. Суть разговора – уже слишком поздно порывать с немцами. Пресса всего мира обвинит Италию в трусости. Я пытаюсь обсудить этот вопрос, но все бесполезно. Муссолини упрямо придерживается своей точки зрения. 21 августа. Сегодня я говорил очень откровенно. Когда я вошел в кабинет, Муссолини уверил меня, что утвердился в своем решении выступить совместно с немцами. Вы, Дуче, не можете этого сделать и не должны этого делать. Я ездил в Зальцбург, чтобы выработать общую линию поведения. Там я лично столкнулся с диктатом. Немцы, а не мы, предали наш союз. Расторгните пакт, разорвите его и бросьте Гитлеру в лицо. В результате было решено, что Чиано встретится на следующий день с Риббентропом на Бреннерском перевале и сообщит ему, что Италия не примет участие в конфликте, вызванном нападением Германии на Польшу. В течение нескольких часов Чиано не мог застать Риббентропа, но в половине шестого Риббентроп подошел к телефону. Нацистский министр иностранных дел не мог сразу дать обещание встретиться, получив предложение столь неожиданно, потому что ждал важного известия из Москвы. Он обещал перезвонить позже, что и сделал в 22:30. Чиано записал в своем дневнике: 22 августа. Начался новый акт. Вечером в 22:30 позвонил Риббентроп и сказал, что хотел бы встретиться со мной в Инсбруке, а не на границе, потому что ему вскоре предстоит лететь в Москву для подписания политического пакта с советским правительством. Эта новость поразила Чиана и Муссолини. Они решили, что встреча двух министров иностранных дел не является более актуальной. Еще раз немецкие союзники продемонстрировали свое презрение к ним, ничего не сообщив о договоре с Москвой. Колебания Дуччи, антинемецкие настроения Чиана, вероятность того, что Италия не выполнит обязательства по пункту 3 Стального пакта, по которому она должна автоматически вступить в войну, если другая сторона окажется вовлечена в военные действия с третьей стороной. Обо всем этом узнали в Берлине еще до того, как Риббентроп отправился в Москву 22 августа. 20 августа граф Массимо Магистрата, итальянский поверенный в делах в Берлине, встретился в Министерстве иностранных дел с Вайтзекером. Статс-секретарь писал в конфиденциальном меморандуме Риббентропу, что итальянец сообщил ему о том, что думают в Италии, хотя меня это не удивляет, но, по-моему, это нужно определенным образом учитывать. Магистрати выговорил Вайтзекеру, что Германия не соблюла условий договора, по которым должна была консультироваться со своим союзником по основным вопросам, посчитав польский вопрос делом чисто немецким. Таким образом, она отказывается от военной помощи Италии, если, вопреки расчетам Германии, польский конфликт перерастет в большую войну, Италия будет считать, что предпосылок для военного союза с Германией нет. Короче говоря, Италия желала отколоться. Через два дня, 23 августа, пришло еще одно предупреждение. Оно было прислано Гансом Георгом фон Маккензеном, послом в Риме. Он пересказывал Вайтзекеру то, что слышал в кулуарах. Это письмо, оказавшееся среди трофейных документов, судя по отметке Вайтзекера, сделанной на полях, было передано Гитлеру и, вероятно, открыло ему глаза. Маккензен писал, что после встреч Муссолини, Чиана и Аталика позиция Италии выглядела следующим образом. Если Германия нападет на Польшу, то тем самым нарушит Стальной пакт, предусматривающий воздерживаться от войны до 1942 года. Далее Муссолини, в отличие от немецкой точки зрения, считает, что в случае нападения Германии на Польшу в борьбу вступят Англия и Франция, а через пару месяцев и Соединенные Штаты. Пока Германия будет обороняться на западных границах, Англия и Франция, полагал Дуччи, смогут обрушиться на Италию всеми своими силами. В таком случае Италии придется принять на себя всю тяжесть войны и дать Германии возможность уладить свои дела на Востоке. Зная обо всем этом, Гитлер утром 25 августа направил послание Муссолини и весь день с нарастающим нетерпением ждал ответа. Накануне, сразу после полуночи, Риббентроп, который весь вечер рассказывал фюреру о своем триумфе в Москве, позвонил Чиана, чтобы предупредить его по настоянию фюрера о необычайно сложном положении из-за польских провокаций. Из записи Вайтзекера ясно, что звонок был сделан с целью не дать итальянцам возможности говорить о непредвиденных событиях. К тому моменту, когда посол Маккензен передал письмо Гитлера Дуччи в 15:20 25 августа в Палаццо Венеция в Риме, Дуччи уже знал, что до нападения Германии на Польшу осталось совсем немного. В отличие от Гитлера, Муссолини был уверен, что Англия и Франция немедленно вступят в войну, что приведет к катастрофическим для Италии последствиям, поскольку ее военно-морской ВМС заметно уступали английскому Средиземноморскому флоту, а итальянская армия по численности уступала французской. Согласно донесению Маккензена, отправленному в Берлин в 22:25, в котором он описывал свою встречу с Муссолини, Дуччи дважды внимательно прочитал послание в его присутствии, потом сказал, что полностью согласен с оценкой Гитлером Германо-Советского пакта и с тем, что вооруженный конфликт с Польшей неизбежен. В конце встречи, как писал Маккензен, Муссолини заявил, что он безоговорочно рядом с нами. Но в письме Гитлеру содержание которого не было известно послу, Муссолини писал совсем другое. Текст письма Чиана срочно продиктовал Аталика, к тому времени уже вернувшийся в Берлин. Около 6 часов вечера Аталика прибыл в канцелярию, чтобы лично вручить это письмо Адольфу Гитлеру. Шмидт, при этом присутствовавший, вспоминает, что письмо произвело на Гитлера эффект разорвавшейся бомбы. После выражения полного одобрения Германо-Советского пакта и понимания причин конфликта с Польшей, Муссолини переходил к главному. Что касается практического отношения Италии к возможным военным действиям, то, на мой взгляд, его можно сформулировать так. Если Германия совершит нападение на Польшу и конфликт останется локальным, то Италия предоставит Германии любую политическую и экономическую помощь, которая от нее потребуется. Если Германия нападет на Польшу и союзники последние нападут на Германию, то должен предупредить вас заранее, что для меня это будет невыгодный момент, чтобы проявить военную инициативу, учитывая состояние военных приготовлений Италии, о которых мы заблаговременно неоднократно информировали вас, фюрер и Гера фон Риббентропа. Тем не менее, наше вмешательство может произойти незамедлительно, если Германия обеспечит нас военными и сырьевыми поставками, которые позволят нам сдерживать удары Англии и Франции, направленные главным образом против нас. На наших встречах мы планировали начало войны на 1942 год. К тому времени, в соответствии с разработанными планами, я был бы готов к войне на суше, на море и в воздухе. Я придерживаюсь мнения, что чисто военные меры, которые уже приняты, и меры, которые будут приняты позднее, смогут сдерживать в Европе и в Африке значительные французские и английские силы. Как ваш верный друг, я считаю своим святым долгом сказать вам всю правду и предупредить заранее о реальном положении вещей. Если я этого не сделаю, то это может привести к печальным для всех нас последствиям. Такова моя точка зрения, поскольку в ближайшем будущем мне предстоит созвать высшие правительственные органы, то мне хотелось бы знать и вашу точку зрения, Муссолини. Итак, хотя Россия стала теперь дружественной и нейтральной, и не надо было опасаться, что с ней придется воевать, союзница Германии по Стальному пакту пыталась из него выйти. И это в тот самый день, когда Англия, кажется, бесповоротно связала себя, подписав договор с Польшей о взаимопомощи на случай нападения Германии. Гитлер прочитал письмо Дучи и холодно сказал Аталика, что ответит на него немедленно. «Итальянцы ведут себя так же, как в 1914 году». Такие слова услышал от Гитлера Шмидт после того, как Аталика удалился. В тот вечер в канцелярии недобро поговаривали о неверности партнера по оси, но слов было недостаточно. Через 10 часов, 18.30, 25 августа, немецкой армии предстояло обрушиться на Польшу, а на 4.30 утра, 26 августа, было назначено вторжение. Немецкому диктатору предстояло принять решение, то ли твердо идти вперед, то ли после получения новостей из Лондона и Рима отложить агрессию, то ли вообще отменить ее. Шмидт, провожавший Аталика из кабинета Гитлера, столкнулся с генералом Кейтелем, который спешил к фюреру. Через несколько минут Кейтель выбежал из кабинета, крикнув своему адъютанту: «Приказ о выступлении нужно снова задержать». Гитлер, загнанный в угол Муссолини и Чемберленом, быстро принял решение. «Фюрер испытал сильное потрясение», — отметил Гальдер в своем дневнике. «Трое из числа главных обвиняемых на Нюрнбергском процессе представили каждый свою версию. Риббентроп заявил, что после того, как услышал об англо-польском договоре и узнал о ведущихся военных приготовлениях для нападения на Польшу, как будто он не знал об этом раньше, он немедленно пошел к Гитлеру и потребовал отменить нападение, с чем Гитлер сразу согласился. Это, разумеется, неправда. Показания Кейтеля и Геринга представляются более правдивыми. «Неожиданно я был вызван в канцелярию к Гитлеру», – вспоминал Кейтель во время допроса в Нюрнберге. «И он сказал мне: немедленно все прекратите, срочно свяжитесь с Браухичем, мне нужно время для переговоров». То, что Гитлер до последней в моменты верил, будто путем переговоров ему удастся найти выход из создавшегося положения, подтверждается в показаниях Геринга, данных во время предварительного следствия в Нюрнберге. В тот день, когда Англия официально дала гарантии Польше, фюрер позвонил мне по телефону и сказал, что остановил запланированное нападение на Польшу. Я спросил, сделал ли он это на время или вообще отменил нападение. Он сказал, нет, я попытаюсь выяснить, сможем ли мы избежать вмешательства Англии. Предательство Муссолини в последний момент было тяжелым ударом для Гитлера. Но из свидетельства, приведенного выше, явствует, что именно подписание Англии договора о взаимопомощи с Польшей так сильно подействовало на немецкого фюрера, что он отложил срок нападения на последнюю. И все-таки странно, что после того, как посол Гендерсон в тот же день еще раз предупредил его, что Англия будет воевать, если Германия нападет на Польшу, и что британское правительство торжественно подкрепило свое слово письменным договором, Гитлер все еще был уверен, по словам Геринга, будто сможет избежать вмешательства Англии. Вероятно, опыт его встреч с Чемберленом в Мюнхене позволял ему думать, что премьер-министр опять сдастся, если подбросить ему выход из положения. Опять-таки странно, что человек, который ранее так хорошо ориентировался в международной политике, не знал о переменах, произошедших во взглядах Чемберлена и английского правительства. В конце концов, Гитлер сам спровоцировал их на это. Для того, чтобы остановить немецкую армию, вечером 25 августа потребовались усилия, поскольку часть соединений уже находилась на марше. В первый корпус генерала Петцеля, дислоцированный в Восточной Пруссии, приказ пришел в 9 часов 37 вечера. И только отчаянные усилия нескольких офицеров штаба, которые срочно отбыли в передовые части, помогли остановить войска. Моторизованные колонны корпуса генерала Клейста, в темноте подходившие к польской границе, были остановлены только на границе штабным офицером, который прилетел туда на легком разведывательном самолете. Некоторые подразделения получили приказ уже после того, как началась перестрелка. Но поскольку немцы постоянно провоцировали стычки на границе, польский главный штаб, вероятно, не подозревал, что происходит в действительности. В его сводке от 26 августа говорится, что немецкие банды перешли границу и атаковали блокгаузы и таможенные посты автоматным огнем и ручными гранатами, и что в одном случае это было регулярное армейское подразделение. Ликование и замешательство заговорщиков. Сообщение о том, что вечером 25 августа Гитлер отменил нападение на Польшу, вызвало ликование среди заговорщиков Абвера. Полковник Остер, сообщая об этом Шахту и Гизевиусу, воскликнул: «Теперь с Гитлером покончено». На следующее утро адмирал Канарис был настроен весьма оптимистично. «Гитлер не перенесет этого удара», — заявил он. «Мир спасен на ближайшие 20 лет». Оба эти человека считали, что более нет нужды сбрасывать немецкого диктатора, что с ним и без того покончено. В течение нескольких недель, по мере того, как роковое лето приближалось к концу, заговорщики, как они сами себя называли, были очень заняты. Правда, трудно понять, чем именно. Гердельдер, Адам фон Трот, Гельмут фон Мольтке, Фабиан фон Шлабрендорф и Рудольф Пехель все ездили в Лондон, где поставили в известность не только Чемберлена и Галифакса, но и Черчилля и других британских лидеров, что Гитлер планирует напасть на Польшу в конце августа. Эта немецкая оппозиция фюреру могла собственными глазами убедиться, что со времен Мюнхена Британия, во главе которой стоял Чемберлен с его неизменным зонтом, в немалой степени изменилась. Кроме того, они не могли не заметить, что условия, которые они ставили год назад, собираясь сбрасывать Гитлера, заявление Англии и Франции о том, что они выступят на стороне Польши, если Германия на нее нападет, выполнено. Чего же они могли желать? Из записок, которые они оставили, понять это невозможно. И складывается впечатление, что они сами этого толком не знали. Хотя ими руководили благородные помыслы, они находились в замешательстве и страдали от собственного бессилия. Гитлер крепко держал в руках Германию, армию, полицию, правительство, население, и они не могли придумать ничего такого, что ослабило бы эту хватку. 15 августа Хассель нанес визит доктору Шахту на его новой холостяцкой квартире в Берлине. Отставной министр экономики только что вернулся из шестимесячной поездки в Индию и Бирму. «Шахт считает», – записал Хассель в своем дневнике, – «что нам ничего не остается, как широко раскрыв глаза, ждать, что события будут развиваться так, как было предопределено». В тот же день Хассель, о чем также свидетельствует дневниковая запись, говорил Гизевиусу, что он тоже за то, чтобы отложить непосредственные действия. Но какие непосредственные действия следовало отложить? Генерал Гальдер, который, как и Гитлер, желал разгрома Польши, в тот момент не был заинтересован в свержении диктатора. Генерал Вицлебен, который должен был год назад руководить войсками при свержении Гитлера, теперь командовал группой армий на западных границах и, следовательно, не мог предпринять никаких действий в Берлине, даже если бы хотел. А хотел ли он? Гизевиус навестил его в его штаб-квартире и застал слушающим лондонское радио. Очень скоро он понял, что генералу просто интересно, что происходит вокруг. Что касается генерала Гальдера, то он был занят разработкой окончательных планов нападения на Польшу, так что у него не оставалось времени на предательские мысли, направленные против Гитлера. На допросе 26 февраля 1946 года в Нюрнберге он очень неопределенно, как и другие вероятные противники нацистского режима, отвечал на вопрос, почему ничего не предпринимал в последние дни августа, чтобы сместить фюрера и таким образом спасти Германию от вовлечения в войну. «Не было такой возможности», — говорил он. «Почему? Потому что генерала Вицлебена перевели на Запад, а без Вицлебена армия действовать не могла. А простые немцы, капитан Сэм Харрис, допрашивавший Гальдера с американской стороны, напомнил ему его же собственное замечание, что немецкий народ был настроен против войны, после чего спросил, если Гитлер бесповоротно встал на путь войны, почему в преддверии нападения на Польшу вы не обратились к поддержке народа? Гальдер ответил, простите, но это вызывает улыбку, когда я слышу, как применительно Гитлеру употребляют слово «бесповоротно». Мне хочется возразить, что ничто не казалось бесповоротным. И начальник генерального штаба стал объяснять, что даже 22 августа, когда на встрече в Оберзальцберге Гитлер сообщил своим генералам, что он бесповоротно принял решение напасть на Польшу и воевать, если это будет необходимо, с Западом, он, Гальдер, не поверил, что фюрер так и поступит. В свете записей в дневнике Гальдера, относящихся к тому периоду, это заявление действительно удивляет. Но подобной точки зрения придерживался не только Гальдер, но и другие участники заговора. А где же был генерал Бек, предшественник Гальдера на посту начальника генерального штаба сухопутных войск, признанный руководитель заговорщиков? Гизевиус сообщает, что Бек отправил письмо Браухичу, но главнокомандующий сухопутными войсками даже не ответил на него. Потом, пишет Гизевиус, Бек имел беседу с Гальдером, который согласился с тем, что большая война обернется катастрофой для Германии, но полагал при этом, что Гитлер не допустит большой войны, а следовательно, в данный момент нет нужды его свергать. 14 августа Хассель обедал наедине с Беком, после чего описал в дневнике свои настроения. Бек – человек культурный, привлекательный и интеллигентный. К сожалению, он очень низкого мнения о тех, кто стоит во главе армии. Поэтому он не видит, где мы могли бы укрепиться. Он твердо убежден в том, что характер политики Третьего Рейха порочен. Устремления Бека и тех, кто его окружал, были высоки и благородны. Но никто из этих благородных людей ничего не сделал, чтобы остановить Гитлера, когда он готовился втянуть Германию в войну. Возможно, задача была не из легких. А возможно, в тот момент ее уже поздно было решать. Но никто из них даже не попытался это сделать. Разве что генерал Томас. В продолжении идей своего меморандума, который он лично зачитал шефу ОКВ в середине августа, он прибыл к нему в воскресенье 27 августа и, согласно его собственному отчету, представил ему графическое подтверждение статистических данных, которые наглядно показывали огромное военно-экономическое превосходство стран западной демократии и те беды, которые мы будем иметь в результате этого. Кейтель с несвойственной ему смелостью предъявил эти материалы Гитлеру. Но фюрер заявил, что не разделяет опасений генерала Томаса по поводу мировой войны, особенно теперь, когда Советский Союз на его стороне. На этом и закончились попытки заговорщиков помешать Гитлеру развязать Вторую мировую войну, если не считать вялых поползновений доктора Шахта, на которых хитрый финансист строил свою защиту в Нюрнберге. Вернувшись в августе из Индии, он написал письма Гитлеру, Герингу и Риббентропу. В столь сложный момент никто из лидеров оппозиции не шел дальше того, чтобы писать письма и меморандумы. Но к его величайшему удивлению ни от кого не получил ответа. Тогда он решил поехать в Цоссен, расположенный в нескольких милях к юго-востоку от Берлина, где находилась штаб-квартира Верховного командования сухопутных войск, задействованных для нападения на Польшу, чтобы встретиться с генералом Браухичем лично. И что же он собирался сказать генералу? Выступая в Нюрнберге, Шахт уверял, будто намеревался сказать командующему сухопутными войсками, что по Конституции Германия может вступить в войну только с одобрения Рейхстага, и что генерал обязан выполнять клятву, данную Конституции. Увы, доктор Шахт так и не встретился с Браухичем. Канарец предупредил Шахта, что если тот приедет в Цоссен, командующий, вероятно, прикажет его немедленно арестовать. Такая перспектива не прельщала бывшего приспешника Гитлера. Но о настоящей причине, по которой Шахт не совершил поездки в Цоссен со своей нелепой миссией, для Гитлера было бы просто детской забавой заставить бесхребетный Рейхстаг одобрить войну, если бы он захотел связываться с формальностями, рассказал Гизевиус, выступая в Нюрнберге в защиту Шахта. Выходит, что Шахт действительно собирался поехать в Цоссен 25 августа, но не поехал, узнав, что Гитлер отменил нападение, планировавшееся на следующий день. Через три дня, согласно показаниям Гизевиуса, Шахт снова собрался в Цоссен, но Канарис предупредил его, что уже слишком поздно. Нельзя сказать, что от заговорщиков, как говорится, поезд ушел. Они и не пытались на этот поезд успеть, и даже не были на вокзале. Такими же бесполезными, как протесты кучки антинацистов, были и попытки руководителей нейтральных стран обратиться к Гитлеру с призывом избежать войны. 24 августа президент Рузвельт направил срочные послания Гитлеру и президенту Польши, призывая их решить разногласия, не прибегая к оружию. Президент Мясницкий в веском ответе, который он послал на следующий день, напоминал Рузвельту, что Германия, а не Польша, выдвигает требования и требует уступок. Тем не менее, Польша готова решить вопросы путем прямых переговоров или путем примирения, как призвал американский президент. Гитлер на послание не ответил. Президент напомнил, что он не ответил и на его апрельское послание. И на следующий день, 25 августа, Рузвельт направил ему еще одну телеграмму, в которой сообщал о миролюбивом ответе Мясницкого и призывал согласиться с мирными мерами урегулирования, на которые правительство Польши согласно. Второе послание также осталось без ответа, хотя вечером 26 августа Вайтзекер вызвал американского поверенного в делах в Берлине Александра Керка и просил его передать президенту, что фюрер обе телеграммы получил и передал их в руки министра иностранных дел на рассмотрение правительства. 24 августа Папа Римский выступил по радио с призывом к миру во имя крови Христовой. «Сильные да услышат нас, и не станут слабыми из-за несправедливости. Пусть захотят они, чтобы сила их не стала разрушающей». Во второй половине дня 31 августа Папа Римский послал ноты одинакового содержания правительствам Германии, Польши, Италии и двух западных держав, умоляя во имя Господа правительства Польши и Германии избежать инцидента, прося английское и французское правительство поддержать его. При этом он добавлял, папа не теряет надежды на то, что переговоры, которые сейчас ведутся, приведут к мирному решению. Его святейшество, как почти весь остальной мир, не осознавал, что ведущиеся переговоры – это пропагандистский трюк Гитлера для оправдания агрессии. На самом деле, как мы расскажем далее, в последний мирный вечер не велось вообще никаких переговоров. За несколько дней до этого, 23 августа, король Бельгии от имени правителей ряда государств Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, Финляндии и трех скандинавских стран также выступил по радио с обращением, призвав людей, от которых зависит ход событий, вынести их проблемы и претензии на открытые переговоры. 28 августа король Бельгии и королева Нидерландов совместно предложили свои услуги в надежде предотвратить войну. Как бы ни были благородны по форме и по содержанию эти призывы, сегодня они кажутся просто нереальными. Можно подумать, что президент Соединенных Штатов, Папа Римский и правители маленьких европейских государств жили не на той же планете, что и жители Третьего Рейха, и о том, что происходило в Берлине, знали не больше, чем о том, что происходит на Марсе. За такое незнание образа мысли Гитлера, его характера, его цели, за незнание немцев, которые, за редким исключением, готовы были идти за фюрером куда угодно, невзирая на мораль, этику, честь, христианскую гуманность. За все это людям, которые шли за Рузвельтом и монархами Бельгии, Голландии, Люксембурга, Норвегии и Дании, вскоре пришлось заплатить дорогой ценой. Те из нас, кто находился в Берлине в те последние предвоенные дни и передавал миру новости из Германии, мало что знали о происходящем на Вильгельмштрассе, где располагались канцелярия и Министерство иностранных дел, или на Бендлерштрассе, где располагались военные ведомства. Мы, как могли, старались фиксировать все поспешные посещения Вильгельмштрассе. Ежедневно нам приходилось фильтровать кучу сплетен и слухов. Мы замечали перемену в настроениях людей на улицах, государственных чиновников, партийных лидеров, дипломатов и военных из числа наших знакомых. Но что сказали друг другу посол Гендерсон и Гитлер во время их, как всегда, бурной встречи, о чем переписывались Гитлер и Чемберлен, Гитлер и Муссолини, Гитлер и Сталин, о чем говорили Риббентроп и Молотов, Риббентроп и Чиано, каково было содержание секретных депеш, которые растерянные дипломаты направляли в свои министерства иностранных дел, что планировали генералы обо всем этом. Ни мы, ни широкая общественность тогда не знали абсолютно ничего. Существовали, конечно, вещи, о которых мы и общественность были осведомлены. Нацистско-советский пакт превозносился в Германии до небес, хотя о секретном протоколе, по которому была поделена Польша и Восточная Европа, стало известно только после войны. Мы знали, что до подписания пакта Гендерсон летал в Бертесгаден, чтобы еще раз сказать Гитлеру, что подписание пакта не повлияет на гарантии, данные Англии и Польши. Когда же наступила последняя неделя августа, мы в Берлине понимали, что война неизбежна, если не последует еще один Мюнхен, и что начнется она в ближайшие дни. К 25 августа из Берлина исчезли последние англичане и французы. Было отменено нацистское сборище в Таненберге, назначенное на 27 августа, на котором должен был выступать Гитлер, как раньше был отменен ежегодный съезд партии в Нюрнберге. 27 августа правительство объявило, что со следующего дня вводятся карточки на продовольствие, мыло, обувь, ткани и уголь. Я помню, что это объявление, сделанное среди прочих, ясно дало понять немцам, что грядет война, и по этому поводу они довольно громко возмущались. В понедельник, 28 августа, берлинцы могли видеть на улицах колонны войск, двигавшихся на восток. Переправлялись они на грузовиках и других транспортных средствах, которые удалось наскрести. Это тоже заставляло прохожих задуматься над тем, что их ждет. В субботу и воскресенье, помнится, было сухо и солнечно. Берлинцы, не очень обеспокоенные тем, близится война или нет, отправились в пригород, на озера и в леса. Вернувшись в воскресенье вечером, из сообщений по радио они узнали, что в канцелярии состоялась секретная встреча с членами Рейхстага. В коммюнике ДНВ говорилось, что фюрер подчеркнул серьезность ситуации. Первое коммюнике, в котором Гитлер напомнил немецкому народу, что настал серьезный момент. О подробностях встречи не сообщалось. Никто, кроме членов Рейхстага и окружения Гитлера, не знал, в каком настроении пребывал в тот день немецкий диктатор. В дневнике Гальдера значительно позже была обнаружена запись, датированная 28 августа, сделанная со слов полковника Остера из Абвера. Совещание в 17:30 в имперской канцелярии. Положение очень серьезное. Фюрер исполнен желание так или иначе решить восточный вопрос. Минимальные требования – возвращение Данцига, решение вопроса о коридоре, максимальные в зависимости от складывающейся военной обстановки. Если минимальные требования не будут удовлетворены, тогда война жестокая. Он, Гитлер, сам будет в первых рядах. Поведение Дучи послужит нам на пользу. Война очень тяжелая, возможно, безнадежная. Пока я жив, о капитуляции не будет и речи. Пакт с Советским Союзом неправильно понят партии. Это пакт с сатаной, чтобы изгнать дьявола. В конце речи аплодисменты по приказу, однако, жидкие. Внешний вид крайне изнурен, голос хриплый, рассеян. Больше не выходит из рук своих советских советников. В Берлине иностранный наблюдатель мог заметить, как пресса, умело руководимая Геббельсом, обманывала легковерную немецкую публику. Все 6 лет нацистской унификации ежедневных газет, что само по себе означало полное уничтожение свободной прессы, немцы совершенно не знали правды о том, что происходит в мире. Одно время можно было достать швейцарские газеты на немецком языке, в которых давалась объективная оценка событий. Но в последние годы их продажа в Рейхе была запрещена или продавалось всего несколько экземпляров. Немцы, читавшие по-английски или по-французски, могли время от времени получать лондонские или парижские журналы, но их поступало так мало, что они оставались доступны лишь горстке людей. «В каком изолированном мире живут немцы?» – записал я в своем дневнике 10 августа 1939 года. Об этом напоминают вчерашние и сегодняшние газеты. Я возвращался в Германию после короткого отпуска, проведенного в Вашингтоне, Нью-Йорке и Париже. Добираясь из Швейцарии поездом, я 2 дня назад купил стопку берлинских и рейнских газет. Они быстро вернули меня в мир нацизма, настолько не похожий на тот, который я только что покинул, что казалось, он находится на другой планете. 19 августа, прибыв в Берлин, я записал. В то время, как весь мир считает, что Германия вот-вот нарушит мирное спокойствие, что Германия не сегодня-завтра нападет на Польшу, здесь, в Германии, местные газеты рисуют прямо противоположную картину. Вот что пишут нацистские газеты. Это Польша подрывает мир в Европе. Польша угрожает Германии вооруженным вторжением. «Берегись, Польша», предупреждает Берлинер Цайтунг. Или такой заголовок в Der Führer, ежедневной газете Карлсруэ, которую я купил, путешествуя в поезде. Варшава угрожает сбросить бомбы на Данциг. Польская архиглупость. Вы можете спросить, вероятно, немцы не верят этой лжи? Тогда поговорите с ними. Многие верят. К субботе 26 августа, дню, на который Гитлером первоначально было назначено нападение на Польшу, газетная кампания, организованная Геббельсом, достигла апогея. Я переписывал в дневник некоторые заголовки «Берлинер Цайтунг», «Полный хаос в Польше», «Немецкие семьи бегут», «Польские солдаты подошли вплотную к границе Германии», «12 Урблат», «Игра с огнем зашла слишком далеко», «Поляки обстреляли 3 немецких пассажирских самолета», «В коридоре фермы многих немцев объяты пламенем», «В полночь по дороге в дом радиовещания я купил воскресный выпуск «Фелькешер Биобахтер» за 27 августа». Во всю первую полосу огромными буквами было набрано. Вся Польша в военной лихорадке, мобилизовано 1,5 миллиона человек. Беспребойно следуют в сторону границы транспорты с войсками. Хаос в Верхней Силезии. Конечно, о мобилизации в Германии не говорилось ни слова, хотя мы знали, что германские войска были отмобилизованы уже 2 недели назад. Последние 6 дней мира. Письмо Муссолини, полученное Гитлером вечером 25 августа, подействовало на него словно холодный душ, а узнав, что англо-польский союз подписан, он вынужден был отложить нападение на Польшу. Тогда он отправил Дуче короткое письмо, в котором спрашивал, какие военные припасы и сырье нужны и в какое время, чтобы Италия смогла вступить в крупный европейский конфликт. Письмо было продиктовано Риббентропом, германскому послу в Риме, в 19:40 и передано итальянскому диктатору в 21:30. На следующее утро Муссолини встретился в Риме с командующими видами вооруженных сил, чтобы составить список минимальных поставок материалов для войны, рассчитанный на год. По словам Чиана, который помогал этот список составлять, он мог бы убить быка, если бы бык умел читать. В нем фигурировали 7 миллионов тонн нефти, 6 миллионов тонн угля, 2 миллиона тонн стали, 1 миллион тонн леса. Список оказался очень длинным. Завершали его 600 тонн молибдена, 400 тонн титана, 20 тонн циркония. Кроме того, Муссолини требовал 150 зенитных батарей, чтобы защитить индустриальные районы на севере страны, находившиеся в нескольких минутах лета от французских баз, обстоятельства, о котором Дуче напоминал Гитлеру в письме. Это послание Чиано продиктовал в Берлин от Алика 26 августа пополудни, после чего оно было немедленно передано Гитлеру. Послание являлось не просто списком материалов, в которых нуждался Муссолини. Фашистский лидер совершенно определенно вознамерился отвертеться от обязательств перед Третьим Рейхом. Фюрер, прочитав его письмо, перестал в этом сомневаться. «Фюрер», – писал Муссолини своему другу, – «я не посылал бы вам этого списка, или он был бы короче, и цифры в нем были бы не столь велики, если бы я заранее знал о сроках и имел бы время для накопления запасов, материалов и ускорения темпов автократии. Считаю своим долгом заявить вам, что пока я не буду уверен в том, что получу все эти материалы, те жертвы, принести которые я буду призывать итальянский народ, окажутся напрасными и могут скомпрометировать ваше дело и мое тоже. Посол Аталика, не будучи сторонником войны и выступая против союза Италии с Германией, в случае ее начала, вручая письмо Гитлеру по собственной инициативе, подчеркнул: решающие условия, все эти материалы должны быть в Италии до начала военных действий. Муссолини все еще надеялся на очередной Мюнхен. Он сделал добавление к письму: если фюрер считает, что есть хоть какая-то возможность добиться решения вопроса политическими средствами, то он, как и раньше, готов оказать своему немецкому соратнику активную помощь. Несмотря на близкие отношения, несмотря на стальной пакт, несмотря на многочисленные публичные выражения солидарности, Гитлер даже в преддверии войны не открывал Муссолини своей истинной цели – уничтожение Польши. Муссолини об этом не знал. Только под вечер 26 августа этот пробел был, наконец, ликвидирован. 26 августа, 3 часа спустя, Гитлер отправил Муссолини пространный ответ. Риббентроп продиктовал его по телефону в 15:08 послу в Риме Маккензену, который доставил письмо Дуче сразу после 17:00. В то время как некоторые из потребностей Италии, например, в угле и стали, могут быть удовлетворены полностью, писал Гитлер, многие другие требования удовлетворены быть не могут. В любом случае требования Аталика доставить материалы до начала военных действий выполнить невозможно. Здесь Гитлер открыл, наконец, другу и союзнику свои ближайшие цели. Поскольку ни Франция, ни Англия не смогут добиться значительного успеха на Западе, Германия в результате договоренности, достигнутой с Россией, после разгрома Польши сможет высвободить свои силы на Востоке. Я полон решимости покончить с восточным вопросом, даже рискую пойти на осложнение на Западе. Дуче, я вхожу в ваше положение. Я бы только просил вас сковать англо-французские силы активной пропагандой и военными демонстрациями, которые вы мне уже предлагали. Это первое документальное подтверждение, что спустя 24 часа после отмены Гитлером приказа о наступлении на Польшу он вновь обрел решимость и собирался претворить в жизнь свои планы, даже рискуя ввязаться в войну с Западом. В тот же вечер Муссолини предпринял своего рода попытку остановить Гитлера. Он снова написал ему, а Чиано снова звонил по телефону от Алика. Послание Дуче поступило в Рейхсканцелярию около 19:00. Я полагаю, что то Недоразумение, причиной которого невольно стал Аталик, уже разъяснилось. То, о чем я вас просил, кроме зенитных батарей, должно быть доставлено в течение 12 месяцев. Но даже несмотря на то, что недоразумение разъяснилось, очевидно, что вы не в состоянии прикрыть те бреши, которые сделало вооружение итальянской армии, война в Испании и Эфиопии. В таком случае я поступлю так, как вы советуете, по крайней мере, на начальной стадии конфликта. То есть буду сдерживать как можно большее количество англо-французских сил, как делаю это сейчас, и максимально ускорю при этом военные приготовления. Удрученный Дуччи, удрученный тем, что в столь сложный момент предстал в довольно жалком виде, все еще надеялся изыскать возможность нового Мюнхена. Я хотел бы подчеркнуть еще раз, отнюдь не из пацифистских соображений, чуждых моему характеру, но исходя из интересов наших народов и наших режимов, что, полагаю, существует и возможность политического решения вопроса, которое принесет Германии удовлетворение моральное и материальное. Как явствует из этих записей, итальянский диктатор жаждал мира, потому что не был готов к войне. Его смущала отведенная ему роль. «Предоставляю вам догадываться», – писал он в письме за 26 августа, – «о моем душевном состоянии, когда силы, над которыми я не властен, не позволяют мне проявить подлинную солидарность с вами в момент решительных действий». Чиана после этого напряженного дня записал в своем дневнике, что Дуччи совершенно рехнулся. Его воинственный дух и чувство чести вели его к войне. Теперь здравый смысл заставляет его остановиться. Это очень его угнетает. Ему пришлось столкнуться с горькой правдой. А это для Дуччи большой удар. После столь интенсивного обмена посланиями, Гитлер окончательно убедился, что Муссолини его покинул. Поздно ночью он продиктовал еще одно послание своему партнеру по оси. Оно было отправлено по телеграфу из Берлина в 00:10 27 августа. Муссолини получил его в 9 утра. «Я получил послание, в котором изложена ваша окончательная точка зрения. Я понимаю причины и мотивы, которые заставили вас принять именно такое решение. При определенных обстоятельствах его можно обратить на пользу. Я считаю необходимым, чтобы, по крайней мере, до начала боевых действий мир не знал, какое решение примет Италия. Поэтому искренне прошу вас поддержать мою борьбу психологически, средствами прессы или любыми другими. Я бы даже попросил вас, Дуччи, если это возможно, предпринять хотя бы действия демонстративного характера, чтобы принудить Англию и Францию отвлекать часть своих сил или держать их в неопределенности. Дуччи, самое главное, следующее, если, как я уже говорил, дело дойдет до большой войны, восточный вопрос все равно решится, прежде чем западные державы достигнут какого-либо успеха. Тогда этой зимой, а самой поздней весной, я нападу на Запад с силами, которые будут, по крайней мере, равны силам Англии и Франции. Я должен просить вас, Дуччи, о большом одолжении. Вы и ваш народ очень поможете мне в этой трудной борьбе, если согласитесь присылать мне итальянских рабочих для использования их в промышленности и сельском хозяйстве. Полагаясь в этой моей просьбе на вашу щедрость, я благодарю вас за все усилия, которые вы предпринимаете во имя нашего общего дела. Адольф Гитлер». В ответе, отправленном вечером, Дуччи смиренно уверял, что до начала военных действий мир не узнает о позиции Италии. Он будет свято хранить тайну. Он также свяжет как можно больше англо-французских сил на суше и на море. Он будет посылать Гитлеру итальянских рабочих, о которых тот просит. Позднее, в этот же день, Муссолини повторил послу фон Маккензену довольно решительно, как доложил тот в Берлин, что еще возможно достичь всех наших целей, не прибегая к войне, и добавил, что напишет об этом Гитлеру. Однако не написал. В тот момент он казался чересчур обескураженным, чтобы упоминать об этом. Несмотря на то, что в случае войны Франция выставила бы большую армию на западной границе Германии, несмотря на то, что в первые недели войны ее численность намного превосходила бы численность противостоящей ей немецкой армии, Гитлер в конце августа, казалось, совершенно не задумывался об этом. 26 августа премьер Даладье направил ему красноречивое письмо, в котором напоминал, что Франция будет воевать, если Польша подвергнется нападению. Если вы только не полагаете, что чувство чести у французского народа ниже, чем у немецкого, то можете не сомневаться, что Франция останется верна обязательствам, данным другим государствам, например, Польше. Попросив Гитлера найти мирный способ решения конфликта с Польшей, Даладье добавлял: «Если снова, как 25 лет назад, прольется кровь Франции и Германии в войне более долгой и более убийственной, каждый из народов будет драться с верой в свою победу, но совершенно очевидно, что победят силы разрушения и варварства». Посол Колондр, передавая письмо премьера, обратился к Гитлеру со страстным призывом во имя человеколюбия и сохранения чистой совести не упустить последний шанс мирного урегулирования. Но посол вынужден был с горечью доложить в Париж, что письмо Даладье не тронуло Гитлера, что он твердо придерживается своего решения. Ответ Гитлера французскому премьер-министру был составлен с расчетом на то, что французы не захотят умирать за Данциг. Иными словами, письмо было рассчитано на сторонников политики умиротворения. Гитлер уверял, что после того, как Германия вернула Рур, у нее нет территориальных претензий к Франции. Стало быть, у Франции нет никаких оснований вступать в войну. Если Франция будет воевать, то это произойдет не по его вине, и он будет крайне опечален. Это был последний политический контакт между Германией и Францией в оставшиеся дни мира. После 26 августа Кулондр уже не встречался с Гитлером, пока все не было кончено. Больше всего канцлера Германии теперь волновала Англия. Вечером 25 августа Гитлер говорил Герингу, что, откладывая нападение на Польшу, он хотел выяснить, можно ли избежать вмешательства Англии.